Приходилось видеть людей глубоко разочарованных, не только Тибетом, но даже Индией, Египтом и всем Востоком. Так же точно, как несчастливцы в туманные дни не могут видеть сияние горных высот, так же точно этим путникам не посчастливилось попасть в значительные места и обстоятельства. Ведь можно видеть прекрасный исторический Париж, а можно увидеть его и в очень отвратительных современных аспектах. Можно увидеть один Нью-Йорк, а можно и другой, попав в его весьма непривлекательные кварталы. Эти два часто взаимоисключающие аспекта остаются везде, и потому нечего опасаться, что тибетские Нагорья особенные сделаются Тибетом вульгарным. И даже теперь на некоторых тибетских базарах вы не увидите ничего особенного, кроме красочной этнографии. Как же проникнуть за эти пределы? Конечно, язык всегда нужен. Но с одним языком физическим все-таки не обойтись. Нужен внутренний язык. Или он найдется, и многое станет доступным, или он не зазвучит, и сочетание никак не получится. Говорится, что особенно на Востоке нужен этот сердечный язык. Думается, что он нужен всюду. Какой бы технократии ни прикрывались люди, они все-таки будут и расходиться, и сходиться иными путями. И для этих иных путей все тибетские Нагорья, все недра гор высочайших останутся особенными. Приговор мудрых путников, произнесенный в течение многих веков, имеет же основание. Многоопытны были эти самоотверженные искатели. Многие их умозаключения остались вполне убедительными. Дневники этих путешественников и теперь читаются с глубоким вниманием, настолько верно они отмечали виденное и запечатленное. Когда Франке, ученый-исследователь, сообщает о том, что дальше известного места в Гималаях проводники отказались идти, утверждая, что за теми горами нечто особенное, то говорил он это вполне искренне. О том же особенном говорил и замечательный человек недавнего прошлого Пржевальский. Новый Далай-Лама все еще не найден. Необычно долгий срок. Вспоминается великий Далай-Лама V. Никто не знает о последних годах его жизни. Когда он ушел? Куда он ушел? Какой необычайной тайной был скрыт его уход? Вот еще одна особенность Тибета. Свет пустыни. Листы экспедиции. Великая пустыня звучит. Несется звук раковины. Слышите? Долгий, звенящий зов несется и тонет в ущельях. Что это? Монастырь или отшельник? Но мы находимся в самом пустынном месте. За 6 дней отсюда нет жилья. Откуда в этих безлюдных горах может быть лама с его зовущим заклинанием? Но это не лама. Мы находимся в горах Думбуре, и с незапамятных времен это значит зов раковины. Далеко в горах зов постепенно замирает. Может быть, эхо скал? Что хочет сказать этот Мемнон Азии? Звучит ли ветер в узких ущельях? Или звенит где-то горный поток? Но ведь родился где-то этот манящий протяжный зов. И тот, кто назвал эти горы нежным словом «зов раковины», тот слышал тайны священной пустыни. Белый Чортен называется место нашего стана. 2 мощных скалы образуют огромные ворота. Не есть ли это одна из границ? Белые знаки, белые колонны гейзеров, белые камни. Известны эти границы. Кругом нас среди мертвенных обвалов вздымаются острые скалы. Вечер. Над нами еще один горный проход. Нужно осмотреть это место, ведь оттуда мы слышали раковину. Короткий подъем. Между 2 естественных башен открывается небольшое круглое нагорье, как крепость, укрепленное со всех сторон острыми скалами. Сочная трава на площадке и у основания скал. Сверкает лентой горный ручей. Можно надолго и надежно скрыться в этом естественном замке. «Смотри, что-то движется там. Люди?» — шепчет спутник, и его глаза впиваются во мглу вечера. За тканью тумана будто проходит шествие видений, Или звук раковины увлек наше воображение, или беззвучно прыгали стремительные антилопы. Серны и антилопы почти незаметны на желтоватых скалах. Может быть, кто-то выслеживает нас, скрываясь в этом недоступном гнезде. Но все тихо. Во мраке не шумит трава, засыпают звуки и шорохи. Огни сияют из нашего лагеря. Для кого они будут служить, как ведущая звезда? Опять огни. Танец теней. Шатры тонут во мраке. Люди размножились в бесчисленных тенях. Люди и верблюды. Откуда их столько? Из тьмы вылезают головы верблюдов и коней. Велик жар. Пришло время отдыха. Отложено в сторону оружие. И забывается, что именно здесь место ограбления каравана. Всего один месяц назад именно здесь был уничтожен китайский караван. Но давно уже люди не видали деревьев, уже давно они не ощущали нежную ласку высокой травы. Пусть пылают огни мира. Резкий выстрел нарушил молчание. Прерван покой. «Гасите огни! Стража в цепь! Берегите палатки! Двое с винтовками к коням! Кончок пусть идет на разведку! Если нет опасности, пусть поет песнь Шамбалы! Если опасность — выстрел!» Зашевелился стан, пробежало волнение, и все затихло во мраке. Цепь стрелков протянулась в высокой траве, между стволами карагачьей палатки потонули во мраке. Шепот. Может быть, это люди Джеламы? Ведь его банда еще действует. Его голова на копье обошла все базары, но сотни его воинов еще в Гоби. Вы там, сзади, слушайте. Что это? Трава шуршит. Из темноты вдруг грянула песня Шамбали. Кончок поет. Издалека несется его голос. Значит, опасности нет. Но стрелки остаются на своих местах, и костры все же потушены. Песнь приближается. Из шуршащей травы появляется темная фигура Кончока. Он смеется. Глупый китаец, он испугался наших костров и выпалил, чтобы напугать нас. Думал, что мы разбойники, а сам еще едет на белой лошади. Китайский караван из Каракхото на Хами. 100 верблюдов. И одно ружье. Китаец принял наши огни за костры Джеламы и пытался нас напугать. Сам он был совсем перепуган. Все спрашивал, мирны ли мы, и просил, чтобы в течение ночи мы не приближались к его каравану. Затем его караван зашевелился, и маленькие костры заблестели. Огонь есть знак доверия. Все-таки на ночь стража была усилена. Был дан пароль «Шамбала». И ответ «Владыка Ригден». «Аранган!» — кричит лама Санге и сдерживает коня. Это значит «разбойники». В ущелье между двумя холмами среди утреннего тумана показываются скачущие всадники с копьями и с длинными ружьями. Они уже здесь. Это те самые 50 всадников, о которых нас предупреждал неизвестный доброжелатель, прискакавший с гор. Путь перерезан. Атака начнется с холма. Наши силы разделены. Торгуты, наши лучшие стрелки, далеко позади. Кончок и Циринг остались с верблюдами. Там и Таши, и другой кончок из Кукунора. Но позади нас крутой холм. Если нам удастся достичь его вершины, мы будем владеть всей местностью. Там мы можем собрать наши силы. Неприятель приближается группами к следующему холму. Но мы не теряем времени. Вершина холма занята. Мы приготовились. Очир и Дордже скачут навстречу врагу и машут хатыком. Очир кричит, и его монгольский зов слышен далеко кругом. Он выкрикивает «Берегитесь тронуть великих людей!» Если кто-либо осмелится, он испытает на себе силу мощного оружия, которое может разрушить целый город в 10 минут. Панаги сбились в кучу, слушают Очира и считают наше оружие. Даже лама Малонов засунул лопату в чехол от ружья и угрожает врагам. Подсчет оружия сделан в нашу пользу. Панаги не осмеливаются. На открытую битву они опускают винтовки. Только одно длинное копье по-прежнему высится в воздухе. «Можете вы продать нам это копье? Я купил бы его». Враги улыбаются. «Нет, копье наш друг. Мы не можем отдать его». Уже после я узнал, что это копье является знаком войны, и с ним воины покидают юрты для враждебных действий. Наши враги окончательно решили отложить враждебность. Они начали рассказывать какую-то длинную историю о потерянной белой лошади, на поиски которой отправились. Такая история о потерянной белой лошади была уже знакома нам. В других частях Азии подозрительные встречные тоже говорили о потерянной лошади, чтобы скрыть свои истинные намерения.